говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звоните. 8-495 и наш телефон 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Вот не могу не сказать, вот сейчас, дорогие слушатели, я прошла по вечерней Москве, по центру, и видела, как стайка молодежи в жутких масках, у девочек даже в распущенных волосах ободки со светящимися красными рожками, видимо, на батарейках, празднуют совершенно, простите, идиотский, сатанинский праздник Хэллоуин. Мало того, что это просто отвратительно само по себе, но ведь в это же самое время другая молодежь проливает кровь на Донбассе. И когда я не выдержала и все-таки пристыдила их, слава Богу, что они как-то хоть смутились. Дай Бог, чтобы они перебесились, а взрослые, вот нам бы, ну, как-то напоминать почаще о наших русских православных праздниках. Вот 1 ноября, 19 октября по старому стилю, день рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, которая от самого детства и юности была скромной, добродетельной и в то же время очень красивой, женственной, стыдливой. И 19 октября лицейский праздник, пушкинский. И наш гений, солнце русской поэзии Александр Пушкин, каким бы повесой ни был, в женщине всегда чтил чистоту и верность и писал в своем сонете: «Красавица, куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое б сердце ни питал, ты сладострастное мечтанье, но, встретя с ней смущенный, ты вдруг остановишься невольно, благоговея, богомольно перед святыней красоты». Ведь даже в советское, казалось бы, безбожное время была мораль, нравственность. А теперь, когда храмы открыты, почему-то родители, бабушки не приучают молодежь ходить в церковь, да и сами как-то не приучены. Вот надо же, чтобы молодежь все-таки чтили красоту, чистоту, любовь, то есть Бога и Его святых, а не цепляли рожки и коготочки. Простите, что я сказала об этом. Христианские идеалы и христианская эстетика должны противопоставлять, мы разнужданности и дикарским повадкам. Поэтому Бог и посылает нам такие испытания и скорби, что мы позволяем оскорблять Бога, оскорблять русскую культуру, позволяем растлевать молодежь. Давайте же вот вместе помогать друг другу, быть едиными, ведь в мире еще столько красоты и гармонии. Есть природа, есть великое классическое искусство, музыка, поэзия, живопись. Как можно пренебрегать сокровищами наших предков, чтобы мир поглотила, простите, такая вот быдломода, антикультура. Это ужасно. Вот 27 октября был день рождения нашего русского православного патриота с нерусской фамилией Михаил Орландович Мендоса Блондон. Он президент благотворительного фонда «Энциклопедия Серафима Саровского». Сколько же добрых дел, нужных, конкретных, совершает и фонд, и сам Михаил Орландович. Это прекрасный пример для всех нас. Пример патриотизма, жертвенности, подлинной русской православной культуры. Михаил Орландович – глава большой семьи, у него 8 детей, и уже есть внук. И дети воспитываются дружными, веселыми, культурными. Уж никто из них точно не празднует дурацкий Хэллоуин. Дай Бог всей этой семье и ее главе Михаилу Орландовичу Мендосе Блондону здравия, спасения и многое-многое и благое лето. Вот если бы все русские семьи были такими, то и жить было бы на земле хорошо и надежно. Бог бы нас любил, и Россия была бы великой державой. А сегодня с нами, дорогие друзья, тоже замечательный священник. Его на приходе называют «батюшка праздник», потому что он каждому дает радость и утешение в православной вере. А мы поэтому его стараемся приглашать к нам в прямые эфиры, чтобы вы все, кто хочет, могли с ним пообщаться, позвоните ему и выслушать его добрые советы. Итак, с нами сегодня, дорогие друзья, замечательный гость. Он у нас бывает, но уже давно не был, батюшка, да? Больше месяца. О, больше. Так вот, с нами сегодня протоиерей, член епархиального совета, настоятель храма Преображения Господня села Буриново и храма Покрова Пресвятой Богородицы села Покров Жуковского района Калужской митрополии. Дорогой батюшка, благословите всех, кто нас слушает сейчас и кто в студии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Господь вас благословит. И дай Бог, чтобы наша радиопередача принесла утешение и духовное укрепление для каждого.
Спаси Христос. Батюшка, ну давайте тему назовем так. Вхождение человека в церковь, разочарование и обретение. Вот не все же, к сожалению, ну вот меня крестили, я не помню, мне было очень маленькой. Бабушка меня принесла в церковь. Вот. А сейчас приходят взрослые креститься, или в подростковом возрасте, или в юном, и вот, к сожалению, бывают и разочарования, и обретения. Вот об этом давайте поговорим.
Да, вы знаете, на самом деле, конечно, для всем нам знакомые слова из Евангелия «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее», конечно, говорят только о том, что Господь, создавая церковь, дал возможность каждому из нас прикоснуться к этому удивительному миру духовной жизни с Богом. И, конечно, в Ветхом Завете не было понимания церкви, потому что Ветхий Завет жил совершенно другими нормами и правилами. Вот. И только с пришествием Господа нашего Иисуса Христа Господь дал нам церковь как общество верующих в Господа, как тех, кто был усыновлен вне зависимости от кровного родства, духовным усыновлением, и, конечно, через таинство крещения стал чадом Божьим. И вот, на самом деле, конечно, у каждого, наверное, есть какая-то своя история крещения, вхождения в церковь. Но сегодня мы говорим совершенно о другой роли церкви, когда человек заново, наверное, уже будучи крещенным, вот такое вот для себя находит обретение любви, обретение духовного единства с людьми, с которыми до этого времени он и никогда не был знаком. И сейчас действительно в наше непростое время для многих происходит переосмысление. Несмотря на то, что утеряны были духовные традиции, преемственность, несмотря на то, что мы, к сожалению, не получили от наших уже теперь бабушек и дедушек, даже от наших родителей и даже от наших крестных, тех каких-то самых элементарных знаний о Боге, о молитве, о вере. Вот. И, конечно, мне, как священнику, не однажды приходилось вот слышать горечь, такое вот разочарование, что, несмотря вот уже даже на взрослый преклонный возраст, когда, ну, скажем, земная жизнь близится к концу, вот человек не узнал раньше о благой вести, о радостной вести евангельское спасение. И, конечно, вот переступая порог храма, даже порой не специально, вы знаете, ведь и для маленьких детей, и для молодежи, и для просто любящих путешествия, вот, допустим, посещение таких русских городов, как Ярославль, там, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, да, то есть, ну, невозможно, там, ходя по магазинам, да, не зайти в великолепные древние русские храмы. И вот даже в качестве туриста, переступая порог храма, человек так или иначе действительно начинает видеть то, что он до этого не замечал, начинает вот ощущать какой-то особый свет, особую любовь. И, конечно, очень важно, чтобы и в этот момент нашелся человек, который не просто формально бы рассказал о храме, как о музее, например, а нашелся человек, который бы, вот, немножко уделив внимание, действительно вот рассказал о том, что наполняет этот храм, потому что за внешним видом икон, замечательных росписей, вот, церковного песнопения, действительно стоят люди, живые люди, которые горят действительно любовью, добром, светом, чистотой, и которые действительно могли бы в жизнь человека привнести самые такие вот важные, наверное, духовные понятия, как дружба, как любовь, как верность, как поддержка, как доверие. Вот. Потому что вот этого сейчас, к сожалению, не хватает.
А ведь, батюшка, смотрите, мы обращаемся, братья и сестры, да, вас называем батюшка, отец. Вот. То есть мы должны быть как семья.
Но знаете, вот на самом деле я хочу сказать, хотелось бы, наверное, главное, да, вот отметить, что вот то, о чем мы сейчас говорим, это есть божественная педагогика, когда ты через таинство крещения, через приобщение и вхождение в церковь, когда все для тебя незнакомо, когда ты боишься сделать какой-то первый шаг, ошибаешься, несомненно ошибаешься, но с этими ошибками ты находишь понимание, ты с этими ошибками находишь новых друзей, да, действительно, которые уже духовно становятся для тебя как братья и сестры. Это, ну, необъяснимое такое вот духовное состояние человека, наверное, когда ты вот проникаешься заботой людей, которых до этого ты никогда не знал, и которые для тебя становятся очень близкими.
Даже, как родство, да.
Да, получается даже ближе, чем, может быть, даже и свои родственники, да, чем отец и мать, даже так вот бывает. Поэтому, конечно, то, что был у нас такой период у церкви, когда, ну, скажем, действительно был снят железный занавес, когда была разрешена вера в Бога, когда действительно людям открылись двери храмов, немногочисленных храмов. Я вот вспоминаю, когда сам только-только начинал в юношеском возрасте ходить в храм, батюшке помогал, и вот за раз крестилось порой 50, 60, 70 человек взрослых, и детей тоже, но, конечно, в основном это, да, действительно были люди взрослые, и это вот сейчас вспоминается как такое особое какое-то харизматичное
какой
время.
Какой подъем был, да?
Да, духовный подъем и жажда действительно Слова Божия. Вот, и ну, мне просто искренне было жалко священника, который действительно уже к концу крестин буквально валился с ног, весь мокрый там, но тем не менее вот эта духовная радость, что мы приобщили множество, да, вот, людей к церкви, но должен был быть и за этим другой шаг, да, вот, действительно, воцерковление, то есть, да, вот, духовного образования, приобщения, как бы, вот, даже в самых каких-то элементарных вещах, потому что даже сейчас, когда вот беседуешь уже спустя там вот 20-30 лет этой свободы, беседуешь с потенциальными крестными, их родителями, с крещаемыми, задаешь самые простые вопросы, и не всегда вот в ответ слышишь, да, что-то определенное, внятное, понятное, потому что, к сожалению, человек еще до сих пор, даже будучи крещенным, и все, конечно, уверяют и говорят, что они в душе верят в Бога, вот, но когда начинаешь разговаривать о действительно духовной жизни, то и сам человек, и ты понимаешь, что она очень далека от действительно тех норм, которые Бог установил для человека, чтобы его духовное здоровье было нормальным, да, чтобы это его духовное состояние привело человека ко спасению.
Батюшка, наверное, причащаться нужно чаще, тогда человек обретет вот эту благодать.
Вы знаете, но вот я не зря сказал, что вот у нас разговор сегодня о божественной педагогике, потому что когда даже в обычной семье маленький ребенок видит, как старшие братья и сестры, как родители, как родственники делают что-то очень значимое и важное, и делают это регулярно, то, может быть, даже без всяких нравоучений, да, ребенок так или иначе начинает копировать, приобщаться, также повторять, сначала неосознанно. Вот вы знаете, мне довольно-таки часто приходится употреблять такие вот слова, когда действительно человек в каком-то поиске, когда нет, может быть, еще твердой веры, доверия, вот, я делаю аналогию с маленьким ребенком, я говорю, вы знаете, вот вы же как родитель тоже наверняка говорите «делай, потому что так надо, потом подрастешь, поймешь». Понимаете, вот иногда это тоже как бы важно на самом деле. Вот, может быть, самые первые очень нелегкие шаги, когда человек еще, может быть, со всеми не познакомился в храме, а если это действительно храм, где очень много людей, да, разных людей, то, конечно, даже, может быть, и какое-то одиночество у человека возникает. Но когда постепенно человек начинает регулярно ходить в храм, а мы знаем, что это одна из 10 заповедей, когда Господь сказал 6 дней, делай свои дела, седьмой день посвяти Господу Богу твоему, вот, потому что действительно, как бы вот с первых веков христианства всякий верный христианин собирался в собрании, в церкви, но в церкви даже не в привычном понимании, опять же, вот многие задают вопрос, а вот чем церковь от храма отличается, да, вот почему вот такие разные названия, там написано церковь, тут храм, как бы, вот, потому что на самом деле, конечно, у церкви есть не одно значение этого слова, да, церковь не только как здание, да, которое мы привыкли видеть, церковь еще и как собрание верующих в Господа, вот, и объединенных одной верой, таинствами, да, вот, богослужением, то есть, вот, как святитель Филарет, митрополит Московский, дает определение церкви. Поэтому, конечно, вот, для сегодняшнего дня очень актуально при всем, несмотря на такое вот большое, я бы сказал, обилие такой вот и информации, и духовной литературы, но, конечно, очень важен личный контакт, личное общение не только со священником. И вы знаете, я вот замечал за тем, что действительно важно, чтобы и родители, например, молились за своих детей, которые еще не ходят в церковь или не хотят ходить в церковь, потому что они не понимают, что это для них, и для чего это нужно, и какая польза, и какой толк от этого. Так же, как и взрослый человек, который вот вроде бы всеми силами души стремится как бы вот переступить порог храма и как-то вот приобщиться, но ему тяжело. Конечно, он не знает языка церковнославянского, непонятные какие-то вот священодействия. Вот.
Нет, ну когда с детства, то понятно все.
Вы
все
знаете, я бы порадовался за того человека, который с детства вот действительно был приучен, вот, да, и у которого...
Потребность.
Такие, да, и у которого такие заботливые крестные, которые там вот сами горят верой и регулярно ходят в храм, исповедуются, причащаются. Но, к сожалению, действительность такова, что таких примеров не очень много.
Батюшка, но самое главное все-таки таинство.
Безусловно, конечно. Но чтобы приступить к таинству, нужно тоже приготовиться. И прежде всего приготовиться внутренне, осознать, осмыслить. Не просто, знаете, механически, как бы, да, вот подойти к этому. Потому что в этом, ну, тоже какой-то есть нехороший магизм, и когда человек не понимает, что он делает, конечно, и плодов, скажем, да, вот духовных плодов.
Ну, как Дух Святой научит.
Да, но для этого Святая Церковь определила быть крестным, духовным наставником. Конечно, я хочу сказать, вот, ну, мы действительно благодатью Божией, да, вот, Духом Святым Церковь живет и движется, и совершает таинство, и нас Господь вразумляется благодатью, но мы не можем рассуждать с протестантской такой вот, да, как бы, с точки зрения, когда вот, знаете, доходит до, к сожалению, печальных вещей, когда уже отрицается и священство, и сама церковь, и таинство, и вот как тоже, к сожалению, от невоцерковленных православных христиан, которые крещены в православии, приходится слышать, что мне посредники не нужны, я напрямую,
да,
общаюсь
напрямую
с Богом.
Ну,
да,
это часто говорят.
Но, к сожалению, но это на самом деле лишь только говорит о том, что для многих людей вот то приобщение к учению церкви, приобщение к Слову Божьему, да, оно осталось непройденным. То есть вот эти вот уроки, они, к сожалению, остались непройденными, и из-за этого человек сам очень многое теряет. Он теряет возможность духовного общения с единомышленниками, он теряет возможность действительно участвовать в таинствах Святой Церкви, он теряет возможность действительно познавать в нашем таком непростом мире, где правда, где ложь. То есть вот ведь именно голос церкви является тем рупором, действительно, да, вот тем критерием вот в нашем очень непростом мире, когда действительно очень часто мы видим какие-то подмены, видим такой вот подлог, который искусно создается через фейки, через ложную информацию. Ну вот буквально недавние как бы беспорядки в Махачкале, когда, да, мы видели обезумевшая толпа, как бы, да, вот подогретая вот этими дезинформаторами, да, вот так вот. И это не единичные случаи на самом деле. То есть вот такое сектантство в самых страшных проявлениях, когда человек замкнут, когда у него нет возможности сравнить, сопоставить, то есть это уже некий такой вот плохой признак тоталитарности, вот, тоталитарности, тоталитарной религиозности, я бы сказал. И если кто кто-то думает, что он как бы, ну, не такой, никогда он как бы не попадет на эту удочку, да, вот на эту уловку такую вот. Но мы видим, что, конечно, если человек не укрепляем благодатью Божией, если у него нет духовного наставника, духовника, если он действительно вот не общается с православными братьями и сестрами, да, вот, то ну, дьявол-то хитрее, понимаете. Не зря его называют лукавым, потому что он такие вот готовит для человека наживки, которые соответствуют внутреннему расположению и страстям, и грехам, и, к сожалению, люди очень ошибаются и совершают непоправимые какие-то ошибки.
Батюшка, ну вот мы еще обозначили в теме разочарования бывают. Вы, наверное, как духовник знаете, вроде бы есть ревностные, ходят в церковь, а потом... Разочаровывать?
Да,
в чем? Почему?
Да.
И, что их разочаровывает?
Вот за уже четверть века священнического служения, к сожалению, приходилось быть свидетелем таких вот печальных, как бы я бы сказал, в духовной жизни человека вот событий, да, вот, потому что это действительно событие страшное, печальное, когда церковь, когда человек разочаровывается в церкви, в Боге, когда он отходит. Вы знаете, вот в это вот прошедшее воскресенье Святая Церковь предлагала нам притчу о сеятеле, да, вот когда сеется слово, и одно падает при дороге, и птицы поклевали, да, вот другое семя падает на каменистую почву из-за того, что не имеет корня, корни быстро погибает, да, в тернии, в заросли. Я просто говорю это потому, что действительно часто враг похищает через, конечно, знаете, несбывшиеся надежды, ложные надежды, похищает вот эту благодать, когда человек, но, видите, вот есть в церковной, в духовной жизни такое понимание, как промысел Божий. И для кого-то уход из церкви это тоже не для всех, конечно. И, может быть, и не хотелось бы этого, но для кого-то это и возможность вообще переосмыслить свою жизнь, понять, что ты потерял, вот чего ты лишился. И такие есть тоже случаи, когда...
Господь попускает.
Да, да, чтобы человек внутренне где-то вот уже из детского какого-то, из детских обид каких-то...
Ну
да,
да, вот, как некоторые говорят, знаете, вот в церкви там такие дорогие требы, записки дорого, их не читают, больше не буду ходить в церковь. Это по-детски?
Ну, это, знаете, я бы даже сказал, это и не по-детски, не по-потребительски, это просто человек, который, ну вот, поверхностно воспринимает церковную жизнь. Вот, наверное, из-за этого рождаются такие разговоры, потому что те, кто участвует в жизни церкви, те, кто помогают священнику, те, кто помогают в каких-то очень важных церковных мероприятиях, их великое множество, потому что церковь несет огромную социальную нагрузку в обществе,
да.
То есть мы знаем, что и бездомных кормят, да, и сейчас вот нашим воинам мы собираем, да, как бы
и
вот...
И богадельни,
да,
для стариков, для одиноких.
Очень большая нагрузка, и детские дома, и прочее, то есть окормление, как бы, и вот когда человек этого не знает, то он не видит вот этого смысла вообще вот самой церкви, да, ее служения, вот, и поэтому... Поэтому, и я уж не говорю, знаете, не хочется как бы вот лишний раз об этом говорить, но это тоже наша реальность, особенно вот я как сельский священник, когда, допустим, немногочисленный приход, а коммунальные услуги, да, и прочее, прочее, эти расходы, они как бы никуда их не денешь, и, к сожалению, мы в этом мире живем, но когда человек вот... опосредованно или очень редко ходит в храм, у него, конечно, ассоциативно это связано с, прежде всего со своим внутренним мироощущением. То есть, поскольку он сам еще, скажем, ну, более плотян, да, вот более такой, скажем, ну, обмерщенный, да, то есть, как бы не имеет еще такого духовного, что ли, вот зрения, потому что не зря вот, кстати, в этой притче о сеятеле Господь дважды сказал: имеющий уши слышать, да слышит, потому что мы иногда слышим, и не разумеем, о чем речь. И, конечно, через призму своих каких-то взглядов, своих ценностей, как правило, далеких от Бога, далеких от духовности, человек вот делает какие-то суждения. Вы знаете...
Ну, это обывательское такое, да, батюшка? Ну, да. Давайте поговорим и о вашем приходе. Вот как вам удается удержать, у вас два прихода даже, да, Покровский и Преображенский. Да. Вот у вас литературная гостиная. Кстати, я должна вас поздравить с наградой. У вас их много. Вот последняя награда, я прочитала, она как называется? Это ваши епархиальные?
Да, слава Богу, как говорится, за все. Но, в общем-то, наверное, не ради этих наград мы трудимся, служим. Ну, вот Владыка, да, у нас был юбилей, десятилетие Калужской митрополии, вот, и отмечал медалями, вот, клириков церкви. Но, вы знаете, вот, когда богослужение прошло, была трапеза, на которой присутствовал губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша, вот, меня затронули его слова. Он, обратившись ко всем присутствующим, ну, в большинстве своем там были священнослужители, он попросил о том, чтобы священники были терпеливее к людям, с пониманием относились к ним. И самое главное, он так сказал, у нас люди есть те, которые есть, других нет.
Других нет.
Это вроде простые слова, но на самом деле очень важные, потому что и священнику важно это понимать, и людям самим, действительно, и работникам храма, потому что иногда действительно человек где-то в неуравновешенном каком-то состоянии, какая-то духовная травма, да, какой-то кризис у человека, и он, в общем-то, с этим вот такой, может быть, где-то даже и разъяренный, недовольный пришел в храм.
Да слава Богу, что пришел.
И то, что он не знает вот каких-то, скажем, правил поведения, но вы знаете, ведь и мы когда-то были такими. И во многом даже те, кто и регулярно ходит в храм, не до конца все понимают и знают, как бы, да, вот каких-то тоже, потому что, ну, всего знать невозможно. Но вот как в семье, да, если мы воспринимаем общину как семью, вот вы сказали, как вам удается удержать.
Да.
Вы знаете...
Такую большую семью, две даже.
Вы знаете, ну, у нас одна семья на самом деле, потому что у нас как бы...
Ну, село Покров, это рядом?
Ну, относительно, храмы рядом друг с другом, на одной территории у нас там все это как-то...
Вы строили там.
Да, ну, вот храм, церковь Покрова, да, вот восстанавливать пришлось. Но я, вы знаете, я хочу сказать о всех... В семье никто никого не держит. Понимаете, вот как раз почему мы говорим сегодня о разочарованиях. Потому что вот иногда бывает такое очень потребительское отношение к церкви. Когда человек приходит, и вот своим приходом он говорит: я пришел, вот, и вы все теперь мне должны быть благодарны. Да? Но на самом деле, конечно, мы всегда рады всем приходящим, но церковь — это не парикмахерская, да? Церковь — это не магазин, церковь — это те, кто пришли, погибающие, грешные, пришли обрести праведность и спасение. И вот церковь, в первую очередь, все же это духовная врачебница. Вот, потому что мы действительно вот со своими, со своей болью, со своими разочарованиями в этой жизни, приходя в церковь, мы как бы говорим: «Господи, ну, и там был, и здесь, все попробовал, столько ошибок, столько, да, как бы грехопадений, и ничто мне не принесло успокоения, ничто мне не принесло действительно той настоящей радости, к которой стремится душа моя». И вот здесь, да, вот эта вот встреча с тобой, это действительно встреча с отцом, как в притче о блудном сыне. Сначала мы говорим: «Дай, что мне полагается», а когда сами попробовали, Бог дает нам, дает таланты, дает нам профессию, дает нам какие-то возможности, здоровье, знакомства всего, какие-то, да. Там еще что-то, да, а потом ты оказываешься у разбитого корыта, и когда какие-то серьезные потрясения, что-то со здоровьем или с близкими, и ты понимаешь, что все это не работает, что это все не приносит такого духовного удовлетворения и вот успокоения. И вот эта вот необходимость в Боге, она действительно заложена Творцом в душе человека, и это всегда является вот внутренней побуждающей причиной поиска, который приводит человека в храм. И, конечно, почему разочарование? Потому что действительно не у всех хватает, вот, может быть, где-то и того терпения, да, или смирения, где человек не, ну вот как по пословице, да, все же говорят, со своим уставом в чужой монастырь-то не приходит, когда ты должен научиться слушать. Научиться слышать.
Это правда. Да?
И вот своей душой уже вот воспринимать, чувствовать то, что ты до этого раньше не чувствовал. Поэтому, если говорить вот о нашем храме, то, конечно, вот действительно мы стараемся как-то, вот у нас уже не первый год православный семейный клуб.
То и есть, литературная, да, гостиная.
Вот, да, в церкви Покрова мы вот организовали литературную гостиную, когда есть возможность.
Это замечательно. Да. Будем принимать звонки, дорогие, да, братья и сестры. С нами сегодня протоиерей, член епархиального совета, настоятель храма Преображения Господня села Буриново и храма Покрова Пресвятой Богородицы села Покров Жуковского района Калужской епархии, отец Андрей Резван. Алло, дорогой радиослушатель, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогая Нина Васильевна. Добрый вечер и ваш гость.
Добрый вечер.
Действительно, очень важно, когда ребенок с детства находится в родной православной среде. Желательно и в храме, и дома, чтобы вот такая была обстановка благостная. Великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов с детства, с 5 лет, с бабушкой своей в Новгородской губернии выстаивал службы, очень их любил, православные службы. Потом это мощно отразилось в его творчестве, в высочайшем духовном произведении не только русской, но и мировой музыки, в «Сеночном бдении» и других произведений. Мне бы хотелось напомнить о сохранении наших русских традиций в противовес тлетворному влиянию Запада, как говорили в советское время, правильно говорили, кстати говоря, Хэллоуину и тому подобной нечисти. Вот все очень просто. Нужно в семье только иметь волю, личное желание, возобновить то хорошее, что у нас было, и не так давно. К примеру, если мы собрались с друзьями, родными, за чайным столом, нужно заранее подготовить тексты русских песен. А мелодии в основном помнят все люди. И петь родные песни. К сожалению, с 70-х годов по системе Кабалевского и его компании детей отучили петь на уроках музыки в школах, а только слушать. Теперь пожинаем плоды этой системы. Также с угощением на столе нужно вспомнить рецепты растягаев, кулебяк и других русских печеных изделий. Ну, вместо чизбургеров, маффинов и прочей ерунды. Вот не станем это откладывать, иначе молодое поколение и знать не будет, как жили на Руси. Совершенно. Также и в других сферах жизни.
Да, совершенно.
Веять верно. Свою и не гнаться за чужим. Благодарю.
Как вас звать, извините?
Лариса.
Лариса. Спасибо, Господи. На самом деле, я хочу сказать, очень правильное да. такое вот и суждение. Я бы сказал, даже вот потребность. Вы знаете, вот, не знаю, говорил или нет, но вот как-то со своими сыновьями удалось съездить в Абхазию, вот, совсем недавно, и, собственно говоря, чему я был поражен, вот никогда не хочется, да, как бы приводить... действительно, другие народности, национальности, потому что мы сами имеем огромную культуру и традиции, но тем не менее, вот то, что я увидел, это, конечно, меня потрясло, потому что вот это вот, ну, во-первых, старшее поколение нас пригласили там на престольный праздник Успения, и после праздника трапеза была, когда все село собралось, это был сельский храм там в Абхазии, вот, и, собственно говоря, вот эта вот неразрывная связь старших и младших поколений, то, что у нас, к сожалению, сейчас прервано.
Русский лад, да,
потому что действительно и раньше в наших селах, действительно, на празднике, на день села собирались, и на другие, да, собирались, вот так же столы накрывали, народные песни. Вот это все сейчас, к сожалению, и танцы в том числе, вот это утеряно. И, конечно, вот самое главное, я бы сказал, в этой связи и авторитет вообще старших как таковых, понимаете, вот носителей мудрости, носителей такого вот благословения.
Ну,
да.
Батюшка, здесь, простите, пожалуйста, да. И власть виновата. Почему у нас... Макдональдс и всякие названия не русские. Ну почему русского-то нет? Как что-то русское, наоборот, очень тяжело.
Вы знаете, тяжело. Мне вот я всегда вижу в плохом хорошее. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот у меня такой принцип. Не нужно проклинать тьму, стремитесь к свету, к добру. Понимаете, потому что действительно зла-то вокруг много, и это зло, оно, естественно, по мере нашего духовного ослабления, оно набирает обороты, силу, оно вторгается, оно как бы, да, завоевывает, отвоевывает то, что мы не можем защитить. Но это не значит, что мы откуда-то, вот я все же не сторонник того, чтобы вот там власть или... Мы сами в этом должны, в общем-то, понимаете, вот тут не нужно никого заставлять. Конечно, я согласен, содействие должно быть.
Должно быть,
но это не должно носить вот всецелого такого характера, как, знаете, иной раз вот родители рассуждают, ну, в школах же преподают основу православной культуры, дескать, а нам-то зачем? Да, вот, хотя, в общем-то, раньше-то всегда все шло из семьи, и действительно, прежде всего, пример родителей, вот мы опять говорим, да, пример крестных, которые, одно дело, можно сказать, ну, крестничек, ты ж ходи в церковь, да, ты вот молитовки читай, все, а другое дело, когда крестничек видит, как крестная или крестный ходят в храм, любят храм, когда читают Слово Божие, да, когда читают русских писателей, да, когда цитируют замечательных русских поэтов, да, то есть...
Я слушают русскую музыку.
Которые, великую... кстати, вот мы опять говорим литературная, почему такая идея вообще пришла, литературная гостиная, у нас замечательный лектор, вот, Ирина Сергеевна Баженова, вот, доктор филологических наук.
Она вообще, из Калуги к вам приезжает?
Ну, у нее там как бы вот дача, и она имеет возможность с нами делиться вообще своим профессионализмом и таким опытом.
Интересно, а какие темы?
А темы вот как раз мы совершенно разные, необычные, но почему мы, собственно, вот это все организовали? Потому что в школах-то учителя, они все равно как бы руководствуются в большей степени, ну, такой еще просоветской какой-то критикой, понимаете, комментариями к нашим классикам. Русским, а они-то все были верующими все равно, да, они жили в христианской традиции, и, собственно говоря, вот как раз христианское осмысление, православными все были, да, православное осмысление, вот это как бы на самом деле очень интересные моменты для подрастающего поколения, расширить свою кругозор, увидеть то, что, допустим, и учитель может быть в силу своих каких-то вот, да, убеждений или, опять же, может быть, духовной неграмотности, просто не обратил на это моменты, не провел этих аллегорий, да, как бы вот не провел завел эти внутренние духовные связи, а они очень важны. И поэтому я хочу сказать, конечно, и мы, пользуясь случаем, приглашаем педагогов, да, как бы вот к соработничеству такому, чтобы мы действительно...
Да к вам далеко ехать.
Вы знаете, кому надо, тот приедет, да. Вот, тем более, что тут, в общем-то, расстояния не такие, на самом деле, большие. От Москвы ехать всего часок, вот, у многих дачи, как бы. Но суть не в этом. Я просто хочу сказать, что действительно, когда человек начинает ходить все же в церковь, он начинает видеть внутреннюю духовную жизнь писателя. Он начинает видеть по-другому персонажей, да, вот эти вот примеры, которые на самом деле приводит писатель, да, какие-то выводы делает, вот, и это тоже в том числе язык Евангелия, и это тоже в том числе язык проповеди о Христе. Может быть, так и насказать,
да не напрямую. Да и вообще чистый русский,
да,
язык,
да,
в нашей,
да,
классике.
Да, да, поэтому на самом деле очень справедливо, и, конечно, хотелось бы, чтобы мы действительно, в общем-то, имели вот эту ответственность перед будущим наших поколений, чтобы мы, вот, к сожалению, мы еще размышляем, кто мы есть, хотя не нужно размышлять, мы действительно православные христиане, вот, великий русский народ, и мы являемся стержнем и для других народов, и для других культур, и являемся тем примером, потому что действительно Россия — это дом Пресвятой Богородицы, это избранная Богом земля, и весь мир, я нисколько в этом не сомневаюсь, нормальный мир, скажем, да, вот еще не испорченный этот, с надеждой смотрит на нашу православную Россию.
Так, батюшка, дорогие братья и сестры, мы, как правило, молимся обязательно, батюшка с нами тоже помолится о здравии и о упокоении. И всех жертвователей, кто помогает радиостанции «Радонеж», мы горячо благодарим и молимся за вас. Дай вам Бог здоровья, спасения и всех благ. Дорогие братья и сестры, не забывайте, помочь радиостанции «Радонеж» можно любыми способами, а можно даже приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, метро Новокузнецкая. Перейти трамвайные пути, увидите дом радио, и с 11 до 6 вечера здесь всегда кто-то есть. Вот, дорогой батюшка, здравия.
Спаси, Господи, и помилуй святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, болящего протоиерея Александра, тяжко болящего протоиерея Александра, президента нашего Отечества, раба Божия Владимира, Евгения, Кирилла, Валентина, тяжко болящую Галину в реанимации, дай Бог ей сил здоровья, Ларису, Ирину, Виктора, Наталью, Вадима, Алексея, Наталью с очадами, Андрея, Ирину с очадами, Дмитрия, матушку Ирину, Лидию, младенца Стефаниду, Всеволода, Татьяну, Таисию, Екатерину, болящую Марию, болящую Веру, Валерия, Михаила, Александра, тяжко болящую Иоанна, Анну, тяжко болящего воина Бориса, тяжко болящего воина Михаила, воина Павла, воина Александра, воина Тихона, воина Илью, Серафима, воина Дмитрия, тяжко болящего воина Андрея, тяжко болящего Владимира и всех воинов за Отечество сражающихся, рабу Божию Нину, тяжко болящего Петра, тяжко болящего Иродиона, болящую Нину, болящую Софью. Дай Бог всем здоровья и сил, Дмитрия, Ирину, Андрея, Павла, отроковицу Александру, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анну, Владимира, Марию, Михаила, Наталью, Дарью, Анастасию, протерей Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексия, Иеробея Божия, тяжко болящего Владимира, тяжко болящую Марию, Ольгу, Анну, Михаила, младенца Александра, младенца Марию, младенца Петра, Елену, Марину, Дарью, тяжко болящую Надежду, тяжко болящую Анатолия, Нину, младенца Антоний, младенца Дарья, младенца Анастасию, Алексея, Ольгу, Юлию, младенца Анну, младенца Елисавету, Алексея, Михаила, Елену, болящего Владимира, Нину, Ларису, Ксению, Елисавету. Господи, укрепи, сохрани, избави от всякого зла.
Помоги, Господи, дай здоровье.
Упокой, Господи, души усопших, раб Твоих, святейшего патриарха Алексея, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, схимонахиню Варвару, монахиню Нонну, убиенную великого князя Сергия, завтра, 1 ноября, день рождения, Елисавету Федоровну.
Она так, святая.
Да.
Это супруг ее.
Лидию, Николая, Петра, Антонину, Григорию, Екатерину, убиенную Наталью, Марию, Алевтину, Валерия, Аркадия, Романа, новоприставленную Татьяну, Александру, Владимира, Антонину, Петра, Петра, Антонину, Николая, Наталью, Василия, Татьяну, Станислава, Евгения, убиенного воина Андрея, убиенного воина Евгения, убиенного воина Даниила, убиенного воина Владимира, воина Михаила, воина Вадима, новоприставленного воина Константина, воина Данила, всех убиенных воинов, Царствием Небесное, Царствие игумена Игнатия, архиепископа, архимандрита Петра, новоприставленного воина Евгения, Василия, Сергия, Сергия, Виктора, Евгения, Евгения, Таисию, Надежду, Ольгу, Нину, Николая, Ольгу, Галину, Галину, Василия, Бориса, Анну, Александра, воина Александра, Галину, Василия, Марию, Александра, Любовь, протерия Дмитрия, Антонину, Евдокию, Руфа, Петра, Наталью, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марию, Якова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Анну, Таисию, Петра, Феклу, Федора, Фатиню, Татьяну, Геннадия, Федора, Татьяну, Александру, Александру, Прохора, Людмилу, Степана, Иларион, Надежду, Иоанна, Виктора, Анну, Людмилу, преснопоминаемую Нину, Владимира, с почившими сродниками. Вечная им память.
Царство Небесное. Дорогой батюшка, у нас еще есть время.
Да, вы знаете, вот в заключение нашей передачи, конечно, хотелось бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы мы действительно ценили возможность ходить в наши храмы, чтобы мы ценили возможность молиться за наших жен и мужей, за наших детей, за наших крестников. И, конечно, сегодня хотелось бы, наверное, слова благодарности сказать тем, кто когда-то нас привел в церковь. Это может быть и не папа с мамой, и может быть даже и не крестный, может быть вот действительно тот человек, который проявил к нам любовь, внимание, понимание. И хотелось бы, конечно, чтобы каждый из нас когда-то стал тоже таким человеком и помог другому найти дорогу в храм. И вот, памятуя слова апостола Якова, вот в самом конце, в 5 главе, он говорит: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасает душу от смерти и покроет множество грехов». И дай Бог, чтобы действительно те, кто был крещен, но еще не воцерковлен, все же именно нашей жизнью, нашим примером, нашей любовью в повседневной жизни, на работе, чтобы они действительно увидели в нас свет Христовой истины и через это действительно нашли дорогу в храм.
Дай Бог. Батюшка, столько вопросов, очень много. Ну, вот этот интересный. Пишет Георгий. «Часто перевод священника из одного прихода в другой разрушает жизнь прихода и затрудняет пасторское служение священника. Как вы оцениваете эту практику?»
Ну, вы знаете, священник, прежде всего, наверное, как все же военный, да, он поэтому называется служитель, да, потому что действительно он несет службу. И, в общем-то, действительно бывает такое, что переводят священника на другой приход, многие прихожане уже
ездить далеко.
Привыкают, да, конечно, это где-то и огорчение, но, вы знаете, вот для владыки, для епископа, вот те или иные переводы священника с прихода на приход, они тоже чем-то обусловлены. И здесь ни в коей мере нет какого-то наказания. Часто это бывает действительно из каких-то практических соображений. Может быть, этот священник, действительно более полезен будет на другом месте. Но самое главное, наверное, здесь все же, чтобы мы понимали, что мы приходим ко Христу, и прежде всего, как бы наше обращение к Богу, оно, не всегда, в общем-то, должно носить вот какой-то, может быть, где-то и пристрастный характер такой. Хотя не спорю, что действительно личность священника во многом определяет и духовную жизнь каждого человека, пример священника. Но действительно так вот, в общем-то, есть возможность, если уж действительно мы увидели в этом священнике свободу, своего духовного наставника, если мы им дорожим, мы, я думаю, для нас это не будет препятствием, расстояние, мы сможем ездить. Сейчас есть все коммуникации, не обязательно вот прям батюшку в храме видеть, можно с ним и по телефону созвониться, и списаться как-то, да, то есть через мессенджеры разные там и прочее, то есть все это, возможности есть, тут вопрос в другом, чтобы не было осуждения, не было каких-то кривотолков по этому поводу.
Благодарю, батюшка. Так, тут еще много вопросов, но давайте вот это вот выберем. Насколько в наше время возможно использование практики церковных запрещений, епитимий? В каких случаях вы считаете целесообразным давать кающимся епитимии?
Ну, вы знаете, вопрос это сугубо, конечно, вообще, если говорить о такой практике церкви, да, накладывать епитимии, вот, как наказание, как средство все же воспитательное, вот, потому что в каких-то случаях действительно вот, ну, священник может какие-то духовные упражнения, да, что-то вот, какие-то ограничения наложить на человека, но руководство есть прежде всего, причин очень много бывает. Это, как правило, индивидуально все решается на исповеди. Сам человек это тоже должен понимать. Это не может быть просто вот наотмашь, что называется, запретил одному, запретил другому. Это настоящий священник и духовный наставник, конечно, прежде всего руководствуется чувством любви и сострадания, чтобы человеку помочь исправиться, оставить тот или иной грех. Поэтому в каких-то редких случаях вот это, эти ограничения накладываются, вот, и, собственно говоря, потом же духовный наставник и, в общем-то, эти ограничения снимает, видя, что человек встал на путь исправления и, в общем-то, ну, действительно уже изменил свою жизнь.
Батюшка, вот еще один вопрос успеем, наверное. «Ни разу не была замужем», — пишет радиослушательница, — «в 38 лет, детей тоже нет. Заметила, что среди моих братьев, родных, двоюродных, сестер семью создали только двое. Остальные ни супругов, ни детей не имеют. Может быть, причина в грехах родителей или дедушек и бабушек?» Как утешить эту радиослушательницу?
Ну, вы знаете, вот, наверное, очень важно, чтобы мы все же действительно воспринимали не просто, конечно, есть какие-то вот от Бога наказания и за грехи рода, за грехи семьи, но, в общем-то, нужно видеть прежде всего вот это обстоятельство в, как промысел Божий именно лично твоей жизни. И вот мы знаем множество примеров, когда Иоакима Анна, да, в преклонном возрасте Бог послал Пресвятую Богородицу, и многие другие святые, как бы, вот Авраам в 99 лет, да, как бы вот Бог послал утешение. Поэтому я хочу сказать, здесь, конечно, нужно прежде всего все же молиться. Молитва – это великая сила для каждого человека, чтобы Господь открыл волю Божию, потому что нам нужно понять, почему, может быть, мы сами еще не готовы для семьи, и, собственно, нам что-то нужно поменять в своем характере, и не всегда здесь, в общем-то, грехи рода виноваты.
Спаси Христос. Батюшка, я вам записки передам, да, мы на все не успели. Дорогие братья и сестры, я благодарю от вашего имени протоиерея Андрея Резвана, члена епархиального совета, настоятеля храма Преображения Господня села Буриново и храма Покрова Пресвятой Богородицы села Покров Жуковского района Калужской области. Батюшка, благословите еще раз.
Храни вас всех Господь, дорогие мои. Очень рад за ваши звонки, участие, за ваши молитвы.
И я благодарю тоже. Спаси Христос. До новых встреч.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.